Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в Могуле на зимних Олимпийских играх в Пекине. Это уже пятая медаль российской сборной. Первой в Могуле стала австралийка, второе место заняла американка.
Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
Студия Никита Воронков. Здравствуйте. Главной целью своего визита в Москву, который состоится в понедельник, президент Франции Эммануэль Макрон видит обсуждение деэскалации конфликта вокруг Украины. В интервью журнал «Дю Диманш» политик подчеркнул, что на односторонние уступки от России он не рассчитывает, но надеется добиться стабилизации. Следующим шагом должен стать жест взаимного доверия. Не поспособствует этому самому доверию ввод войск НАТО на Украину. Категорически против такого сценария выступает президент Чехии Милош Земан. Он подчеркнул, что Украина не является членом Североатлантического альянса, а потому натовские военные не могут быть туда направлены. С нами на прямой связи политолог Наталья Елисеева. Наталья Андреевна, здравствуйте.
Добрый день.
Наталья Андреевна, по вашему мнению, это главная цель визита Макрона в Москву – обсудить происходящее на Украине, вокруг Украины? Или, точнее, с какой позиции Макрона это волнует с точки зрения безопасности во всей Европе? То есть, если что-то произойдет на Украине, это так или иначе дестабилизирует ситуацию на всем европейском континенте? Или его еще может волновать вопрос собственной миротворческой миссии?
Да здесь вопрос на самом деле несколько глубже. Во-первых, Макрон прекрасно понимает, что Франция, ну вообще и в принципе Европа, не очень сильно хочет ввязываться в конфликт, который затевает Соединенные Штаты Америки. Да? То есть они сейчас всеми силами своей риторики пытаются это все избежать. И в том числе Макрон, он так или иначе эту тему будет обсуждать на предстоящих переговорах с Путиным. То есть это первый момент. Второй момент, безусловно, это вообще в целом взаимоотношения России и Франции, потому что не стоит забывать, что во Франции сейчас происходит избирательная кампания кандидатов в президенты, да, и Макрону в том числе для того, чтобы как-то укрепить, соответственно, свой рейтинг, ему нужно тоже выглядеть в глазах французов таким, скажем так, человеком, который ведет переговоры со всеми сторонами, да, который принимает какие-то решения, такой сильный, уверенный лидер, да. А если, скажем так, человеком, с которым он сможет договориться, да, выстроить взаимоотношения будет Путин, то это, безусловно, повысит его рейтинг, да, и, скажем так, несколько изменит его репутацию в глазах французов. То есть здесь ситуация такая многомерная. Ну, вот, поэтому, безусловно, это будет речь идти о французско-российских взаимоотношениях, но также о ситуации на Украине.
А каких жестах взаимного доверия говорит Макрон, который он называет следующим шагом? Это Россия должна как-то будет отреагировать или кто?
Да я полагаю, это будет ряд каких-либо заявлений, да, то есть то, что мы, в принципе, с вами видим, да, на фоне, например, недавней встречи Путина с главой Китая, да, то есть перед этим был ряд заявлений, причем довольно таких сильных, потом они были закреплены, еще раз повторены после встречи, а потом мы увидели там ряд подписанных договоров. Да. Здесь может быть такая же ситуация, что это там будет заверение там, по взаимной дружбе, партнерстве и прочих моментах в том, что они видят ситуацию там, развития взаимоотношений или, например, ситуацию по решению конфликта на Украине с одинаковой стороны. Да. Ну и, возможно, будут какие-то действительно еще и там дополнительные моменты, соглашение там в какой-либо там экономической, например, сфере.
Угу. А как вы считаете, Эммануэлю Макрону удастся как-то вот, что ли, интегрировать глубже Европу вот в этот процесс договоренности о безопасности? Потому что складывается ощущение, что все равно Евросоюз несколько на периферии, ну, не за дверью, конечно, стоит, но где-то в дверях. А в основном диалог идет между Россией и США.
И Европа на самом деле стоит за дверью, потому что они сейчас всеми силами, различные государства пытаются в этот процесс вклиниться, то что, например, мы даже увидели сами заявление сестра Финляндии о том, что они там направили собственный там взгляд на безопасность, хотя вроде бы финнов вообще никто не спрашивал, но тем не менее. Ну, вот, и, возможно, как бы Франция в том числе, да, попытается как-то обозначить свою позицию, заявить о том, что они сопричастны к данному процессу, и что вообще как бы их тоже стоит об этом спросить. Вот, я полагаю, следующее после там Франции будет уже Германия, да, которая тоже объявит свою позицию по там процессам там безопасности, по соглашениям и вообще по своим взглядам. Потому что действительно как-то Европа никто особо сильно вообще не спрашивает, что они хотят, что они думают. Да. То есть только США, есть там НАТО, причем НАТО именно представитель там лидера, который уже покинул свой пост, но покидает его. Ну, вот. А именно европейские страны никто не спрашивал. Я полагаю, что Макрон все-таки тоже ряд заявлений по теме именно соглашений по безопасности тоже по итогам встречи озвучит.
Угу. При этом Макрон делает такие, как мне кажется, нарочито громкие заявления перед визитом. Он намеревается выработать с Владимиром Путиным исторические решения по безопасности Европы. Но действительно, вот это интервью французской прессе и вот эти заявления выглядят как попытка перехватить повестку, но, во всяком случае, европейскую повестку и на себя, так скажем, навести свет софитов.
Ну, опять же говорю, не стоит забывать, что сейчас во Франции идет избирательная кампания, предвыборная кампания, да, и Макрон сейчас многие заявления делает именно руководствуясь данным моментом. Рейтинги, привлечь к себе внимание, там, поднять, условно, повысить свою поддержку среди французского общества. Ну вот, поэтому, как бы, соответственно, этим-то и обусловлены громкие заявления, да, что все-таки, ну, репутация, рейтинги, они это обязывают делать.
Но при этом параллельно мы видим заявление, слышим заявление Марин Ле Пен о потенциальном выходе из НАТО и там переформировании ЕС.
Также кандидаты гонки, да, они также к ней сопричастны, то есть либо там кандидаты, либо там работают, помогают, консультируют и так далее других кандидатов. Поэтому здесь, опять же, все это стоит рассматривать еще именно в контексте избирательной кампании.
Но я к тому, что настолько разрозненный электорат, что, конечно, как бы на одних, конечно, подействует выход из НАТО, а на других, наоборот, макроновская риторика.
Конечно, конечно, есть условные там консерваторы, да, то есть есть правые центристы, как бы, и так далее. И у каждой политической группы есть свой электорат. И согласно своему электорату, кандидаты и политики делают ряд заявлений.
Угу. А что касается потенциального, надеюсь, конечно, невозможного, но ничего нельзя исключать, ввода контингента НАТО на Украину. Насколько вообще обосновано об этом вести речь, и в том числе в контактах на самом высшем уровне?
Ну, во-первых, все-таки не стоит забывать, что Украина не является членом НАТО, и поэтому вопрос, чем условно потенциальный ввод может быть обоснован, да, тут же вопрос обоснования, правильно? То есть, скорее всего, даже если мы будем рассматривать возможный такой сценарий, пусть он хотя и фантастический, но тем не менее, он будет обоснован угрозой там украинской, европейской безопасности со стороны России. Ну, то есть, скорее всего, как-то это может быть сделано под этим соусом. Вот. Но, тем не менее, все прекрасно понимают, что прямого настоящего конфликта быть не может. Просто потому, что вопрос целеполагания. То есть у любого военного конфликта есть цель. Прямая она, не прямая, видимая, невидимая, не суть важно. То есть, например, те же американцы, Байден делает ряд заявлений на фоне там его падающего рейтинга, да, экономических проблем, там инфляции, социальной там разрозненности и так далее. Ему нужно там поддерживать и создавать как бы себе образ миротворца. То есть поэтому как бы кейс Украины в этом плане для него оптимальный, который не требует особых сильных усилий. Соответственно, и вот подобные, опять же, бряцание оружием, да, ну, попытки бряцания оружием, они, в принципе-то, этому и вторят, что все эти там какие-то заявления, угрозы и прочие моменты, это все так же, оно идет по линии, как бы, мы там защитим несчастное государство от страшной агрессивной России, которая там хочет всех поглотить. Но, опять же, вопрос от слов к действиям, да, он такой довольно спорный, потому что обычно никогда до действий не доходило.
Говоря о разрешении, значит, конфликта внутри Украины, вокруг Украины, вот складывающейся ситуации, имеет ли в виду Макрон нормандский формат, которого тоже является участником, и может ли он там какие-то усилия приложить, чтобы все же как-то склонить Киев к поступательному движению в сторону выполнение этих самых договоренностей?
Ну, скажем так, последняя встреча по Минским соглашениям, она показала, да, что все участники сходятся в одном, что другого формата, другого варианта решения украинского конфликта сейчас не существует.
Так.
И я полагаю, что Макрон склонен вновь сделать заявление, что есть Минские соглашения, есть, соответственно, нормандский формат, и Макрон намерен двигаться именно по данному пути. И Владимир Владимирович благополучно это подтвердит.
Угу. А с Зеленским он тет-а-тет готов это повторить?
Вы понимаете, какая ситуация? Мнение Зеленского никого не интересует. Ну, то есть, данная ситуация. Как бы это прозаично не звучало, и Зеленский иногда по своим высказываниям, иногда становится заметно, да, что Зеленский понимает, что на самом деле его мнение, да, и вообще позиция Украины вообще никого не интересует. Ну вот, но, к сожалению, как бы это бывает только, да, это понимание иногда. Вот. И в любом случае, то есть здесь как Зеленскому скажут, как ему намекнут, как ему передадут, так он делать и будет. Да, есть цена и того, что он вдруг решит сыграть самостоятельность, но самостоятельность будет дорого стоить. Потому что так или иначе финансирование до сих пор со стороны Европейского Союза поступает в том числе, да, и это все решается очень просто. Просто перекрываются там ряд финансовых потоков и все. И вся самостоятельность заканчивается.
Так если все за выполнение минских договоренностей, почему же ничего не происходит? Или
потому что одно дело быть за
против?
Официально, а другое дело понимать, что украинская карта, она очень выгодно используется там как рычаг давления, как рычаг манипуляции.
Угу. Спасибо большое за комментарии. Политолог Наталья Елисеева была на прямой связи со студией «Радио Спутник».